новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте.
«В движении».
Традиционно по понедельникам город едет более-менее спокойно. Вот и сейчас пробки всего в 3 балла. Нам обещают, что к 6 вечера возможны 4-бальные пробки. Как максимум сегодня вечером в районе 7 будут 5-бальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас – это внутренний МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе. Причем проблема возникает еще... получается наоборот. Ближе к Мосрентгену начинаются проблемы. Вы попадаете в эту пробку, судя по всему, из-за дорожно-транспортного происшествия. Потом к этому добавляются еще дорожные работы. В результате пробка растянулась уже километров на 8.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия, как стало известно, вошла в десятку стран по темпам роста экономики в 21 веке. ВВП нашей страны за 23 года вырос в 7,7 раза. В конце прошлого века было 260 миллиардов долларов, теперь более 2 триллионов. Но что это дает и что это за список? Первая тема. Вторая. В Минсельхозе опровергают сообщения о возможной нехватке кисломолочной продукции. Как говорят в ведомстве, сырья для ее производства достаточно. Между тем, компания, которая привозит в нашу страну эти самые необходимые ингредиенты для производства кисломолочной продукции, как говорят, занимает аж 45% рынка. Неужели действительно проблем не будет? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, в Белом доме комментируют ситуацию в Иране, называют нелепыми звучащие из Ирана обвинения в том, что Вашингтон косвенно причастен к гибели президента этой страны Раиси. Еще в Белом доме не ожидают радикальных перемен в отношениях США и Ирана после гибели президента Раиси. И еще там говорят, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушение вертолета президента Ирана. Это все с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту ТАСС. Здесь цитирую Дмитрия Медведева. «Любые акты нынешней Украины незаконны, как в гитлеровской Германии», пишет он. Еще он пишет, что на Зеленского могут устроить покушение, как на Гитлера в 1944 году. Еще он пишет, что украинцы давно живут в неправовом государстве и ожидают, что волнения на Украине против Зеленского жестоко подавят. Из этого надо делать вывод, что Медведев ожидает волнений на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Россия вошла в десятку стран по темпам роста, в первую десятку, как вы понимаете, стран по темпам роста экономики в 21 веке. ВВП Российской Федерации за 23 года, как отмечается, вырос почти в 8 раз и увеличился до чуть более 2 триллионов. Долларов с 260 миллиардов долларов в конце прошлого века. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка. В публикации говорится, что информация приводится по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. Наконец, с прошлого года таких было 35. По итогам 2023 года стало почти в два раза больше – 68 стран. При этом самая быстрорастущая экономика, где бы вы думали, в Эфиопии с начала века, она увеличилась в 19,4 раза. Теперь составляет 160 миллиардов долларов. Интересно, что Китай с его большой экономикой, мягко говоря, тоже в этом списке, причем он замыкает. Он на втором месте замыкает тройку лидеров Казахстан. Еще в первой пятерке Вьетнам и Катар. Единственной страной, которая показала уменьшение ВВП в долларовом выражении с начала века, стала Япония. Но главный вопрос. Итак, Россия в десятке стран есть. Она в 7,7 раза увеличила свою экономику. Но что это дает, такие темпы? Есть ли какая-то зависимость, к примеру, от столь быстрых темпов к переходу, скажем, на другой уровень развития экономики? 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Этот номер набирайте. Нет, этот номер набирайте, чтобы писать СМС-сообщение. А для того, чтобы звонить к нам в студию, набирайте номер все-таки 7373948, код города 495. Можно писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Из срочных сообщений заявление главы МИД Израиля создается министерство, в министерстве создается кризисный штаб для противодействия возможной выдаче ордеров международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галланта. А МАГАТЭ удалось установить, что на Украине не было фактов использования ядерных материалов не по назначению. Это руководитель МАГАТЭ Гросси делает такое заявление. Запад ведет войска для освобождения... Это к чему это? 916. И вот будет удивительно. Запад вводит войска для освобождения Украины от режима Зеленского. Объявят, что США всегда за свободу. А кто поставлял оружие эту девочку? Вы так себе представляете это. Ну, хорошо. Обращаем внимание на ДТП на МКАДе после Калужской на Профсоюзной в область. Нет, не на МКАДе. Это, видите, на Профсоюзной после Калужской площади в область ДТП. 4 автомобиля. Левый и средние ряды, поэтому ничего не работает. Движения нормального на Профсоюзной улице сейчас нет. 7373948, код города 495, но пока руководитель аналитического центра научно-исследовательского финансового университета, нет, института и профессор финансового университета Игорь Варьяш к нам присоединяется. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Алло. У нас что-то не получается, судя по всему. Не только с Профсоюзной улицей проблемы, но и с той улицей, по которой к нам приходят звонки. Игорь Юрьевич, вы слышите меня? Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжают приходить срочные сообщения о заявлениях российского правительства или представителей российского правительства о будущей экономической политике. Минфин России учтет результаты обсуждения налоговых поправок с депутатами. Это заявление Антона Силуанова, который много говорил о том, что, среди прочего, собираются менять и налог на доходы физических лиц. Но вот что, собственно, обсуждали представители правительства и депутаты с точки зрения налога на доходы физических лиц. Вот подробности даже сейчас, когда Минфин России заявляет, что результаты обсуждения этих самых поправок будут учтены, а что, собственно, обсуждали, насколько я понимаю, до сих пор информации, точной информации так и не пришло. 7373948, мы все-таки про экономику хотели бы поговорить с вами. 7373948, код города 495, вы пишите через СМС-портал, либо через Telegram. Россия, оказывается, одна из самых быстро растущих экономик на планете в 21 веке. 23 года прошедших привели к тому, что с 260 миллиардов долларов ВВП страны вырос в 7,7 раза и достиг более чем 2 триллионов долларов. Вместе с нами Эфиопия, Китай, Казахстан, Вьетнам и Катар.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь кисломолочная продукция. В Минсельхозе опровергают сообщения о ее возможной нехватке. Как говорят в ведомстве, сырья для ее производства достаточно. В министерстве подчеркнули, что у предприятий сформированы заказы и бактериальных заквасок. Продукция, говорят, продолжает бесперебойно поступать в Россию. Сложностей с поставками не наблюдается. Но вот тут важно понять. Нам говорят, продукция продолжает бесперебойно поступать, и сложности не наблюдаются. В СМИ появилась информация о том, что датский производитель заквасов Хансен не уже ушел, а планирует уйти из России в течение года, а его доля на нашем рынке 45%. То есть сейчас понятно, что продукция продолжает бесперебойно поступать и сложностей не наблюдается, но что будет через год? На этот вопрос, насколько я понимаю, в министерстве пока, во всяком случае, не ответили. Председатель Совета Молочного Союза России Людмила Маницкая к нам присоединяется. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько действительно рынок кисломолочной продукции зависит от того, что делает датский производитель?
ну, на сегодняшний день зависит на 45%. Но я должна сказать, что это не самая большая проблема. Вот в советские времена, хочу сказать, что молочная промышленность почти не импортировала заквасок из-за рубежа. Потребности обеспечили две крупные биофабрики, Барнаульская и Угличская. И вот лишь небольшой объем молочных заквасок был из Дании, закупали тогда для прибалтийских молокозаводов. Но на сегодняшний день емкость российского рынка заквасок оценивается порядка 10 миллиардов рублей. Объем же отечественного производства заквасок составляет около 1 миллиарда рублей. Или на сегодняшний день уже выше, где-то 1,2 миллиарда. Конечно, рынок молочных заквасок был чрезвычайно зависим от импорта, который рос на протяжении этих многих лет. На сегодняшний день барнаульской фабрики уже не существует, существует угличская. У нас количество производителей бактериальных заквасок для молочной промышленности в России невелики, насчитывает, ну, приблизительно, по-моему, всего 7 компаний. Лидером на сегодняшний день рынка является компания «Вектор Биальгам». Это биотехнологическая компания, которая предлагает потребителям пробиотическую продукцию. И на втором месте «Зеленые линии», входящие в группу «Союзнаб». Здесь производится более 75 заквасок. Третье место – «Биовеста», ну и так далее. И я хочу сказать о том, что хочу отметить, что небольшие молокозаводы продолжают изготавливать закваски самостоятельно, для чего культивируют приобретаемые биоконцентраты, бак-концентраты. Вот, поэтому у большинства молокоперерабатывающих предприятий пользуются высоким спросом закваски прямого внесения от ведущих производителей. Ну, на российском рынке, на самом деле, представлен широкий ассортимент заквасок для молочной промышленности. В то же время высокая импортозависимость в обретении функционально необходимых компонентов для российской молочной отрасли вызывают опасения. Дело в том, что для реализации новых проектов в данной сфере не теряет актуальности, но постоянно откладывается. Причем этому причин несколько. Высокие инвестиционные издержки, приобретение нужного современного биотехнологического оборудования. Это требует серьезных финансовых вложений. В России такое оборудование не производится. Европейские образцы достаточно дорогие, притом их уже сейчас негде взять. Вот. Кроме того, нужны высококвалифицированные требования к персоналу биофабрики. Этот фактор является одним из самых весомых из числа тормозящих развитие бизнеса по производству заквасок. Крупнейшие производители молочных заквасок особое внимание сегодня уделяют защите интеллектуальной собственности и не делятся имеющимися технологиями. Вот. Ну, барнаульская фабрика, как я уже сказала, бывшая крупнейшая в нашей стране, сегодня ничего не имеет, кроме оборудования, приобретенного еще во времена СССР. Ну, однако, специалисты, работающие на базе НИИ «Сыроделия», имеют наработанные за много лет технологии, позволяющие выпускать закваски для производства.
Но, я понимаю, но если я правильно вас понял, то даже имея такие технологии, наладить массовое производство в течение года затруднительно.
Нет, не затруднительно. Как раз вот я говорю о том, что у нас сегодня есть кому производить закваски, просто те закваски, которые покупались, они были более технологичными, чем наши, больше обладали требованиями теми, которые нужны сегодня современному производству. А наладить, то есть увеличить производство на сегодняшний день, я думаю, нет, не представляет такой проблемы огромной. Другой вопрос, что я вам говорю, что у нас проблемы с оборудованием.
Это
чтобы
понятно.
Делать такие же закваски, которые мы покупали из Дании, Италии и так далее.
Хорошо, вот, тогда это еще одна история. Допустим, можно какую-то часть заместить, датчане уходят, какую-то часть можно заместить за счет местных производителей, но на международном рынке из доступных вариантов что-то есть взамен?
Нет.
То есть единственный выход налаживать производство самим?
Да, обязательно. Импортозамещение вот здесь вот очень важно. У нас есть приказ Министерства сельского хозяйства 9 июня 2019 года за номером 389. об утверждении перечня направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов. Ну и даже у нас льготные инвестиционные кредиты тоже не такие уже не льготные, поскольку ставка Центробанка растет, и они уже у нас тоже выросли, эти льготные кредиты, с 5 до 6,8%. Здесь нужны особые условия, в таких случаях нужны особые условия, которые должно предоставлять государство.
Хорошо, все-таки возвращаясь, пока гром грянет, мужик обычно не перекрестится. Через год датчане уходят с российского рынка. Да. Что может пропасть?
Да. Да ничего не может пропасть. Все будет так же, просто немножечко будет проблематично у перерабатывающих предприятий. Знаете, тут сквашивается, здесь не сквашивается. Такое может быть.
Продукции будет меньше, ассортимент будет меньше?
Нет, не будет. Нет, не будет ассортимента меньше. Будет столько же продукции. Тут я вообще не переживаю, совершенно не волнуюсь.
Спасибо. Людмила Маницкая, председатель Совета Молочного Союза России, была с нами на прямой связи. 562-й, между тем, уже заметил... Слушайте, я вот, как и тоже фанат Снежка, он что, совсем пропал? Я не очень понимаю тогда, зачем дальше жить. Но на самом деле и до этого Снежок довольно трудно было найти. Во всяком случае, на мой взгляд, мой опыт показывал, что Снежок... Я часто посещаю те или иные магазины, а по итогам посещения мог сказать, Снежок пропал. Может быть, теперь насовсем? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот очень рад, что тема обсуждается. Вот тут говорится, что для расширения ассортимента молочно-кислой продукции нужно там с зарубежными странами договариваться. Вот есть такая замечательная страна Узбекистан. Я вот до пандемии туда регулярно ездил, я там лекции читал в филиале МГУ. Вот там во всех магазинах продается замечательный напиток «Котых», кажется, он называется. Вот. Он очень дешевый. Вот я им питался, я очень хорошо себя чувствовал. То есть это, мне кажется, очень простая технология его приготовления. Вот он, правда, страшно кислый, но он очень сильно, вот у меня давление, вот он все время, значит, мне помогал. То есть утро и вечер это только этот напиток с лепешкой. Надо договориться, чтобы вот Узбекистан нам поставлял эту закваску, чтобы у нас уже, ну, как у них.
Я прошу прощения, секундочку, а зачем обо всем этом договариваться, если Котык есть в наличии в Москве и сейчас?
Это не тот, это я точно знаю. То, что в Узбекистане, совсем не то, что в России. И он там очень дешевый, кстати, вот абсолютно все
люди. Почему вы решили, что если все это переедет из Узбекистана в Россию, оно будет точно таким же?
Ну, почему бы и нет? Но,
общем, ну, потому что исходные, вот женщины, исходные ингредиенты-то другие будут.
Да как и там, только молоко и закваска. И
все. Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут, я вот любитель Снежка, который. Могу сказать, что да, реально Снежок пропал. То, что есть 2-3 вида, но по большому счету это какая-то ерунда.
Ну это вам так кажется. Мне, как давнему любителю Снежка, это кажется Снежком.
Нет, это не Снежок. Реально Снежок вот то, что из Краснодара стал, более-менее похоже. А вот то, что делает Леонозова, ну пусть оно и пьет это Леонозово. Это не Снежок.
Ну ладно, с вашего позволения я тоже попью. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, уникальный кисломолочный продукт из топленого молока, приготовленный термостатным способом. Котык фасуется в самом начале сквашивания и назревает уже в самой баночке. По текстуре напоминает греческий йогурт. Действительно, надо будет провести сравнительный анализ греческих йогуртов и КТК, который сейчас продается в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. О кисломолочной продукции, об ее качестве и широте ассортимента. Возможно, что совсем... Многое из этого списка в ближайшее время совсем исчезнет. Но, с другой стороны, еще раз напомню, у нас только что в эфире была председатель Совета Молочного Союза Людмила Маницкая, которая, подтверждает, что главный производитель заквасок для кисломолочной продукции в Российской Федерации, и на сегодня это датский производитель, подтверждает, что наших производителей мало, они занимают очень небольшую долю рынка по сравнению с датчанами, которые занимают 45% этого рынка. Людмила Маницкая говорит, что при этом никакого дефицита кисломолочной продукции в Российской Федерации, даже через год, когда и если датчане действительно с российского рынка уйдут, не будет. 7373-94. Айран. Зачем? Что такое Снежок? Йогурт 689. Давайте все соберем, действительно. Значит, будем сквашивать молоко, как раньше в деревне, пишет 730-й, мы только выиграем. А Снежок, кстати, вреден для здоровья. Это смотря какой Снежок, хорошее... я не знаю, шутка, наверное, это, да, вы имели в виду, что так смешно, если сказать, что мы принимаем в пищу снег и называем его снежок. Не знаю, потому что о вреде для здоровья снежка, под который кисломолочный напиток, я ничего не помню. Глеб на Урале живет, там со снежком порядок. Сегодня, говорит, брал, а живу в деревне. То есть даже в деревне на Урале снежок в продаже есть. 401-й раньше был, только кефир, и никто не жаловался. Почему? Раньше еще ацетофильное молоко было. Что-то подобное, во всяком случае, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, 13-й, кстати, говорит, катык — это не напиток. А вот айран — это производственная, производная от КТК, и катык в Узбекистане совсем другой. Именно на его основе едят окрошку в Узбекистане. У нас именно, глядя на их катык, начали делать окрошку на кефире. Не знаю, мне кажется, я вот, например, когда первый раз делал окрошку на кефире, ни на кого не оглядывался, было интересно, что из этого получится. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Давайте.
Ну, снежок, конечно, из кисломолочки самый вкусный, самый как это.
Он сладкий.
А так, я думаю, все, да, а так из всего, если уйдут, я думаю, будет развитие малого предприятия, очередной, как бы сказать, шанс им расшириться, получить какие-то государственные дотации и тому подобное.
Ну, понимаете, много... какая штука? Ведь Людмила Маницкая даже говорила о том, что мелкие производители, они, в общем, сильно-то не пострадают. Следовательно, пострадают вот... особо магистральные поставщики.
Ну вот, значит, они смогут увеличить свои мощности для продажи этим большим предприятиям.
Вы думаете? Хорошо, да. Тем более год осталось ждать. Если ничего не изменится, датский производитель заквасок Хансен уходит из Российской Федерации в течение ближайшего года. 7373948. Григорий утверждает, что, например, турецкий айран — это не тот айран, который у нас, потому что он говорит, всегда привожу себе полный чемодан айрана из Турции. Игорю 580-му всегда нравился кумыс. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, утверждает, что кефир вообще придумали на Кавказе. А 437-й не верит, что у нас не могут вырастить кефирную палочку. Вырастим, говорит, конечно. Но тут же главная проблема — вырастить ее в свое время, когда это действительно нужно. А то получится так, что хоть и заявили, что через год датская компания уходит с рынка, так целый год потом думали, что же, собственно, делать, когда и если она уйдет. В снежке много сахара, он блокирует полезные нутриенты. Вот так вот описывает ситуацию со снежком 713-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, это Гурген. Видите, я блесну еще познанием в области кисломолочных продуктов. Очевидно, мы забыли про каймак. Это балканское производство, я имею в виду оригинальная палочка. А что касается заквасок, то обратите внимание, существует труд о российской аристократке, которая в огромной атмосфере огромного страха и угроз, но смогла вывести с Северного Кавказа ту самую палочку для кефира. Вы знаете, последний раз я считаю, что самое экзотическое место, где я видел напиток под названием кефир, он так и произносится, это Майами Серфсайд в 2012 году. Но, конечно же, местное производство и местные легенды.
Вот, Гурген, совсем коротко тогда. Видите, мы тут заспорили одного или того же вкуса напиток катык в Узбекистане и в России. Вот кефир, который вы пили в Соединенных Штатах Америки, того же вкуса, что кефир в Москве?
Вы знаете, абсолютно. Но единственное, что различается, это текстура. Дело в том, что в американском варианте у меня есть странное подозрение, что они добавляют немножечко желирующего агента, будь то агар-агар или что-то такое, но там уж слишком идеальная текстура. Она, знаете, различается, вот наш кефир.
Да-да-да, я понял. Все, мы уже уходим на время новостей. Спасибо. Кефир разный у нас и в Штатах, хотя называется одинаково. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 мая, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации в студию. А смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Город по понедельничному спокойно разъезжается. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главная пробка – это внутренний МКАД. Я уже рассказывал об этом полчаса назад. Меньше она не стала. Примерно 5, может быть, 6 километров продолжительностью. Там и дорожно-транспортное происшествие где-то в самом начале этой пробки. И много по протяженности пробки. Еще много мест, где дорожно-транспортные работы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Автостраховщики жалуются на выросший срок поставок запчастей. Как говорят, в этом году он увеличился в 2 раза и составляет 45 дней. Что на самом деле происходит с автомобильными запчастями? Первая тема. Вторая тема. В Государственной Думе уточнили размер нового штрафа за курение в неположенных местах. Он составит вместо нынешних от 500 до 1500, от 3 до 5000 рублей. Те, кто курят на детских площадках, будут платить до 7 тысяч рублей. Главный вопрос здесь другой. Зачем повышать штраф, который не особо-то и взимают? Часто ли вы, например, сталкивались с тем, чтобы взимали штраф за курение где-нибудь на лестничной площадке? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Заявление главы Министерства иностранных дел Китая. Китай готов усилить стратегическое сотрудничество с Россией, сообща поддерживать глобальную стабильность. Заявление израильского президента. Ордер Международного уголовного суда Нетаньяху станет крахом мировой судебной системы. Израиль призывает свободный мир осудить это. Еще Центробанк понизил курс доллара на 21 мая. Теперь новый уровень 90.65. Для евро новый уровень 98.58.
Поток. Успеем сказать главное.
В детстве сходишь в финскую деревню, за молочком баночку поставишь на подоконник на ночь, утром уже готовая простокваша, без палочек, без бревен и прочих добавок, пишет Григорий. Это так, но это простокваша. Вы ее можете сейчас приготовить наверняка точно так же. Кисломолочных продуктов немного больше, с точки зрения наименований, чем одна только простокваша. Про катык. Из натурального молока его можно ложкой есть, вырезая. И это вообще не напиток, говорят продвинутые юзеры. Если так можно сказать о любителях КТК, катык не напиток. Это что-то среднее между творогом и кефиром. Во всяком случае, так пишет 13-й. Наша первая тема – это материал в газете «Известия» сегодня. Автостраховщики жалуются на то, что резко вырос срок поставок запчастей. Увеличился в 2 раза и составляет 45 дней. Основные хабы, откуда везут комплектующие – Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации. Он с нами на прямой связи по телефону. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
То, что «Известия» пишут, что на самом деле происходит с запчастями, то есть в 2 раза реально дольше приходится ждать?
Ну, не совсем в 2. Сейчас средний срок поставки запасных частей где-то в районе 36 дней.
А было?
Было 14-17.
То есть реально все-таки в 2 раза, может быть, даже чуть больше, чем в 2 раза.
Да.
Именно поэтому запчасти подорожали или есть другие причины?
Нет, ну факторы, естественно, другие, потому что те запчасти, к примеру, на европейские либо американские автомобили, они идут по другому логистическому маршруту. Если года 4 назад мы могли заказать экспресс доставку из Германии какой-то запасной части, то срок был в среднем 3 дня. А сейчас для того же немецкого автомобиля, если нам заказать запасную часть, то срок будет 14-15 дней.
Как вы объясняете историю с изменением логистики и всего остального, если я правильно понимаю, ведь никаких специальных санкций на автозапчасти не вводили?
Есть. Вводили. Да, есть.
И потому все изменилось?
Да. К примеру, в 5-й санкционный пакет попали ключи и мобилайзеры автомобилей. А в 12-м пакете чипы на ключи. Вот если сейчас владелец Мерседеса потерял ключ, то восстановление ключа месяц, и примерная цена в районе 300 тысяч рублей.
Задержки с платежами тоже проблема?
У кого настроен процесс, задержек с платежами нету совсем. Кто сейчас на рынке где-то месяца 3-4 занимается запасными частями, то задержки есть, потому что не отлажены каналы.
Скажите, с вашей точки зрения, учитывая всю ситуацию последних нескольких лет, какова перспектива этого рынка?
Ну, перспективу пока мы останемся так, как есть, и улучшений, наверное, точно не будет.
Спасибо. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации «Григорий 859» в Германии. По информации СМИ-то, автопроизводители уже вообще загнулись, а ключи все китайские. Ну, мне кажется, это некое преувеличение. Во всяком случае, не все автопроизводители. Некоторые продолжают работать. 7373948. Слушатели, которые сталкивались с авторемонтом в последнее время, есть ли сложности с получением запчастей? Александр 569 уже посчитал себя богатым, говорит, у меня целых два ключа от автомобиля Mercedes есть, значит, представляете, два ключа по 300 тысяч. Просто непонятно, кому кроме вас они нужны в этом смысле за такие деньги. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте. Ну вот недавно, да, мы столкнулись, собственно говоря, это вот фонарь я заказывал жене на машину, и машина у нее, она хотя и европейская, но она сборки наши. Вот. И многие запчасти вообще не бьются по европейским каталогам и делались только для нас. Понимаете, в чем еще сложность? И они, в общем-то, являются в какой-то степени уникальными. Вот. И 30 дней – это вот средний срок. Ну, если хочешь быстро, то там цена увеличивается чуть ли не на 100%.
Ну, а вот эта вот цена за 30 дней и ушел. Самое интересное, так и не рассказал, а то все до сих пор переваривают историю про ключ для Мерседеса за 300 тысяч рублей, а 13-й радуется, что у него кореец, и вчера, говорит, заказал, сегодня пришло. То есть с корейскими автомобилями проблем с комплектующими не наблюдается, если верить 13-му. 7373948, телефон прямого эфира. 712-й теперь пишет: Шкода Рапид поменял всю ходовую, проблем вообще не было. Так проблем-то нет. Другой вопрос, как долго вы эти запчасти получали. Действительно, проблема с ключами есть на Вольво и на Мерседесе. Люди бедные, не могут автомобиль запустить, пока они кофеек пьют дома. Ну да, бедные люди на самом деле не только на Вольво и Мерседесе. Насколько я понимаю, есть проблемы и у тех, у кого, например, автомобили Nissan. Ну, с точки зрения вот этой специальной автозапуска, который работает через интернет. Средний срок для Шкоды Рапид, при этом поставки запчастей, 2 дня, утверждает 712-й. Худше всего вольвистам, скорее всего, предполагает 946-й. Данные эксперта странны. 3 года назад пришлось ждать месяц запчасти с Германии через Панавто. Ну, вот видите, а теперь говорят все запчасти примерно так. Владимир 172-й рассказывает, что у него автомобиль Шкода Октавия. Или он знает все про автомобили Шкода Октавия, все автозапчасти по этому автомобилю в наличии. А знакомый заказывал крышку багажника на RAV4. Это серьезная автозапчасть, но здесь поставка 10 дней, и мне кажется, нет смысла говорить, что это довольно долго. Да, спасибо 401-му. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Это для того, чтобы звонить. Плюс 7-925-48-94-8, чтобы писать смс-сообщение, но лучше писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот.
Говорит Москва. Поток.
Денис 33-й пишет: а где курить? Мест для курения, кроме аэропортов и некоторых ТЦ, просто нет, а курят везде. Понятно, что не стоит курить на детских площадках, в поездах, но выходит, что везде, в других местах можно. 530-й, кстати, рассказывает, что его примерно раз в год штрафуют. За что? За курение на лестничной площадке? Это вот к чему, собственно, если вы только присоединились, в Госдуме собираются увеличивать штраф за курение в неположенных местах. И составит он, как говорят, от 3 до 5 тысяч рублей. Те, кто курит на детской площадке, будут платить 7 тысяч рублей. Это уже намного больше, чем сейчас, от 500 до 1500 рублей, но меньше, чем, собственно, откуда нынешнее обсуждение родилось. Появились сообщения, что якобы депутаты собираются поднять штраф за эти нарушения до 15 и 30 тысяч рублей соответственно. Теперь говорят, это была техническая ошибка, все не так страшно, но, согласитесь, одно дело 1500, другое дело 5000 рублей. С одной стороны. С другой стороны, зачем повышать штраф, который не особо-то и взимают? Ну, часто ли вы сталкивались с тем, что вашего соседа по лестничной клетке, например, он курит там, выходит в коридор, его оштрафовали? Илья Ремесло к нам присоединяется, он юрист и общественный деятель. Илья Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, есть ли смысл повышать штрафы, которые, как кажется, мало кто взимает?
На самом деле это такое широко распространенное заблуждение, что мало взимают, потому что информация об этом мало публично размещается, а на самом деле полиция ходит и проверяет соблюдение всех этих норм.
Так, ходит и проверяет. Я ни разу не видел такого.
То есть просто это все зачастую люди не обжалуют эти штрафы, да, но они на самом деле выносятся и они с них взимаются, да. То есть и некоторые там они потом значатся даже в картотеках, кто потом идет в суд, я видел такие дела, которые ранее случались, То есть здесь такое достаточно распространенное заблуждение, что это ни на что не влияет. И на самом деле сейчас, когда эти штрафы повысят, если эта норма будет принята, да, в итоге будет подписана, то это будет иметь и косвенный эффект, потому что на самом деле для полиции будет значим этот штраф. То есть, мы же понимаем, что у полиции тоже имеется своя, допустим, у кого-то имеется коррупционная составляющая, даже, например, да, что понятно, что не все эти штрафы будут взиматься там в бюджет. Но все равно это будет достаточно большим стимулом для сотрудников полиции, чтобы, грубо говоря, ходить по этим всем местам и проверять, кто там чем занимается.
Вот, потому что это достаточно. Вот. Смотрите, вы говорите вот этим всем местам. Судя по тому, что наши слушатели пишут, вот с этим-то и есть главная проблема. Мы точно знаем, где нельзя курить, но мы не уверены, где курить можно.
Слушайте, есть специально отведенные для этого места, да, есть понятие неположенных мест, да, то есть это общественные места, это детские площадки и так далее.
Так, собственно, вот вышел я из торгового центра, и куда? Да. Где можно курить, где нельзя курить?
У каждого торгового центра есть отведенное место для курения. Оно должно быть дальше определенного расстояния от входа. Как правило, это там 30 метров или там 40 метров, везде по-разному. Вот. И там уже курить можно, то есть в специально отведенном месте. Если вы будете курить у торгового центра, у входа, то это штраф, да, это наказуемо.
Смотрите, давайте все-таки перенесемся туда, с чего я начинал разговаривать на эту тему. Я вспоминал лестничные площадки, это такая проблемная история. И вот теперь, пожалуйста, а под окнами дома можно, спрашивает 562-й? Действительно непонятно.
Если рядом находится детская площадка, какие-то дети, то нельзя. Если это место не запрещено для курения отдельно, да, то есть если оно не считается общественным, то тогда можно.
Погодите, а какое место вокруг дома многоквартирного не считается общественным?
Улица уже не считается общественным местом. То есть, грубо говоря, то есть человек идет по улице, курит, он имеет право курить на улице, да. Если он курит непосредственно под чужими окнами, да, если он курит непосредственно у входа там в какое-то учреждение, то это уже общественное место, где собираются люди.
То есть, придомовая дорога, дорога, по которой можно подъехать к самому подъезду, это место, где можно курить?
Да, там можно курить.
А можно ли курить на остановке общественного транспорта, спрашивает Любовь?
Насколько я знаю, нет.
С вашей точки зрения, вот сейчас пришли сообщения, что все-таки депутаты не решились, или, как они говорят, это была техническая ошибка, не поднимают они штрафы до 30 тысяч рублей, а собираются поднимать с нынешних 1,5 до 5 тысяч рублей. Это правильно или надо было сразу 30 делать?
Я думаю, что правильно, потому что 30 – это уже штраф за какое-то более серьезное административное правонарушение. У нас 30 тысяч можно получить за незаконный там митинг, нарушение там коронавирусных ограничений когда граждане собираются незаконным образом. То есть здесь это просто курение, и здесь, я считаю, 5 тысяч – это такая определенная, на мой взгляд, сумма.
Еще вопрос. Когда мы говорим о курении в разрезе штрафов за курение не в установленном месте, то, что называется вейпами… вот эти люди, которые курят стики, они тоже курящие в этом смысле?
Да, безусловно. То есть это никотиносодержащая продукция и так далее.
Понятно, спасибо. Общественный деятель и юрист Илья Ремесло был с нами на прямой связи. 7373948. Ну, кто какие штрафы будет вводить или, наоборот, будет спорить по этому поводу? Я бы вообще 10 тысяч ввел, пишет 713, и тогда и штрафовать начнут, и тогда тут же накладывал бы штраф на сотрудников, которые не штрафуют курильщик. Но это так не работает. Ну, 713, ну, зачем придумывать то, что заранее? Накладывал бы штраф на сотрудников, которые не штрафуют курильщиков, те же 10 тысяч рублей. Как бы вы накладывали? То есть за каждым сотрудником, который проверяет курильщиков, входил бы второй сотрудник? Вы в этом смысле, что ли? На 562, а я не понял, под окнами дома можно курить или нет? Если это не на дороге, нет, нельзя. Я так понял то, что сказал Илья Ремесло. Если под окнами дома дорога, тогда можно. Если под окнами дома... Насколько я помню, там никто не отменил 15-метровое расстояние. Не знаю насчет домов, но торговые центры и другие офисные помещения обычно пишут, курить можно на расстоянии 15 метров от входа. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей, Москва. Наш штрафбатчик, кто запрещает курить.
И?
Издают такие указы. Ну и все, хорошо, вот как бы штрафовать.
Хорошо, действительно. Не понял, правда, для чего, о чем, но где курить, пишет 405-й, пусть курят дома, нечего травить чужих детей. Вы точно понимаете, 405-й, что такое пусть курят дома? Вы ничего не слышали про вентиляцию? Нет? Я не очень понимаю, когда вы предлагаете «пусть курят дома», вентиляция разнесет это ровно по квартирам, и когда вы пишете после этого «нечего чужих детей травить», так вы ровно это и предлагаете. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
А, по поводу курения и общественного места.
Вы в эфире уже давно.
А, смотрите. А вы в курсе, что когда сотрудники полиции останавливают, они либо преувеличивают такое понятие, что общественное место, они говорят, общественное место это практически все.
Ну, так и есть.
Единственное, там, по-моему, это квартира и салон автомобиля, а все остальное общественное место. И как понять, где курить?
Ну, так если вы до сих пор не поняли, а вам это надо, что мешает вам узнать это?
Ну, то есть... Где можно курить, а где нельзя курить? То есть четко могут как бы сделать какую-то градацию?
Нет, вам четко ее сделали. В общественных местах курить нельзя, а вам опять не нравится.
Так нет, а где курить тогда?
Ну, вообще лучше бросить.
Ну, согласен.
Ну вот.
Я вообще не курил.
Я тем не более, курил. Я понял, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, 984 Москва. Спасибо за эфир. Но вы знаете, вот сейчас радио выключу. Вот мы с вами обсуждаем, собственно, какие-то вещи, не понимая, что вот, знаете, мы не отделяем зерна от плевел, потому что у нас, например, есть фонд вот в Москве хрущевок. Там, ну я вот живу в таком доме по реновации. У нас идет полное нарушение всего. Тут. У нас, например, могут жить наркоманы, вот, которых крышует полиция. То есть тут вообще курение, это какой-то вообще на 18 месяцев, понимаете?
И что?
На фоне того, что у нас, скажем, запирающее устройство вообще ломается раз в сутки.
При чем тут курение, которое мы обсуждаем?
А курение тут причем, при том, что на этом фоне курение, это просто вот, как, знаете, слону дробина.
Ну, тогда не будем обсуждать с вами. Ну, почему? Можно с другими тогда поговорим? Курение допускается, и это, в общем, никто не скрывает, на открытом воздухе вдали более 15 метров от общественных учреждений, остановок транспорта, спортивных и культурных объектов. В изолированном, внимание, тут ключевое слово изолированное, в изолированном жилом помещении личного пользования, а также в специально оборудованных местах-курилках. Ну, это чтобы вы понимали. То есть вот если вы на улице находитесь, на открытом воздухе, находите вокруг общественные учреждения, остановки транспорта, спортивные и культурные объекты, отмеряете на глаз 15 метров, на всякий случай добрасываете еще метров 5, и вот она точка в пересечении всех этих окружностей, вот она точка, где курить можно, очевидно. Да, прошу.
Добрый день, Юрий, еще раз. Знаете, у меня никто не курит, но когда вот с лоджии кто-то курит, и погода такая, штиль, прямо у меня последний этаж, 9-й, прямо затягивает так дым порой. Хорошо причем. И причем от любых этих. И от вейпов, и от сигарет. прям как будто дома накурено, прям затягивает. А общественное место – это вообще такое, такая вещь растяжимая. Это реально можно только, получается, делать что-либо.
Ну, еще раз, общественное место. Да. На открытом воздухе, вдали от общественных учреждений, остановок транспорта, спортивных, культурных объектов. Тут что-то непонятно?
Да, ну, мы когда распивали спирты набитки после работы, нам товарищи полицейские объясняли, что общественное место в городе практически везде.
Еще раз, я вам говорю про курение, вы говорите тут же, давайте вспомним, как мы распивали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. На въезде в Москву в Сенгай стоит, как раз там остановки транспорта, и ни разу не видел так, чтобы среди 6-7 двое-трое были без сигареты. Но не делать же им замечания.
А почему?
Могут быть большие проблемы.
Вы полагаете так. Ну хорошо, тут вопрос в другом. Можно делать замечания, можно не делать замечания. Могут быть проблемы, может не быть проблем. Но еще раз, представить себе, что полицейские сами ищут людей, которые курят, довольно сложно. Теперь дальше. Представим себе ситуацию, кто-то из слушателей уже ее описал. Вот я увидел курящего. Я что, звоню на 02 и вызываю патруль? Если и когда патруль приедет, к тому времени уже ни курильщика, ни сигарет не останется. И тогда как работает штраф? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий Николай, Москва. А вот можно вас спросить, а вот кто-то сравнивал дым от сигареты и дым от выхлопных газов? Что больше влияет на организм? Как бы человека.
На самом деле, наверняка уже сравнивали, и вы могли бы это все дело изучить, а потом бы нам рассказали заодно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. Или здесь? Да. Нет, не получилось все-таки. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Виталий зовут. Вот я в своем больном по поводу все-таки под окнами дома. Вот мой пример. То есть дорога идет в 2 метрах от дома. Где вот все-таки можно курить? Алло.
15 метров от общественных учреждений остановок.
Ну, дом не является жилищным общественным учреждением, мне кажется. Общественное учреждение – это школа мне, ну, вроде бы как бы. Но квартирный дом – это что?
Для простоты. Отмерьте 15 метров, отойдите от дома. Будет спокойнее.
Ну, это точно. То есть это
нет,
вот как бы точно.
Не знаю. Для этого, если вы хотите точно, вам не на радио. И, по-моему, в прошлый раз этого человека называли как-то по-другому. Голос узнается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим. 40 лет, Москва. Какое счастье второй раз дозвониться на радио за день. По больной теме. Вот лично я, мое физическое здоровье мне позволяет делать замечания и просить тех людей, которые получают удовольствие за счет потребления никотина, и тем самым ставить меня вокруг создавая неприятную как бы атмосферу. Я лично делаю всем всегда замечания, никогда не было никаких конфликтных ситуаций.
Можно делать, но для этого надо быть вами. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Через 15 метров второй дом уже будет. О чем вы говорите в Москве?
Значит, ищите другой дом, другое место.
Так опять через другие 15 метров будет опять другой дом.
Значит, бросаете курить. 7373. Все просто. От входов в метро, вокзалы, в помещениях общего пользования, многоквартирных домов. Вот все тут написано. Курение табака запрещено. В помещениях кафе, на детских площадках, в общественном транспорте, метро, на вокзалах, на открытом воздухе. И опять 15 метров. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Вы знаете, Верховный суд защитил тех, кто живет в домах, потому что к ним пропускает дым. И я помню постановление Верховного суда о запрете курения на балконах, потому что это нарушает прав других жильцов на чистый воздух. Просто такая ремарка.
Понятно, спасибо. В Госдуме тем временем продолжают рассматривать вопрос об увеличении штрафа за курение в неположенных местах. Сейчас это от 500 до 1500 рублей. По новым предложениям депутатов этот штраф вырастет до 3 или даже 5 тысяч рублей. При курении на детских площадках штраф вырастет до уровня 7 тысяч. Далее новости.